Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Сегодня здесь, я напомню, мы говорим о дыхательных больных. Есть определенная группа людей с заболеваниями, с разными заболеваниями. Это муковисцидоз и другие тяжелые болезни, связанные с легкими. Люди живут в Москве, месяцами ожидают трансплантации легких, потому что трансплантация проводится, как мы сегодня узнали, только лишь здесь, в Москве, и со всей России сюда приезжают, и людям надо на что-то жить, на что-то как бы добираться даже до поликлиник и больниц. Об этом, обо всем сегодня мы говорим с врачом-реаниматологом Московской станции скорой помощи, человеком, который... с одним из тех, кто курирует помощь таким больным, это иеромонах Феодорит Сенчуков. И вот в Фейсбуке, давайте еще раз напомним, есть группа, называется «Спасти Виолетту Сухаренкову». Здесь речь идет о помощи конкретной женщине, но тут же, я так понимаю, что можно узнать и о других людях, которые страдают этими заболеваниями.
Или там можно узнать, или в моем Фейсбуке, там тоже, собственно...
Феодорит Сергей Сенчуков.
Феодорит Сергей Сенчуков, да, там есть, вот я обычно публикую, когда про этих больных, и как им можно помочь.
Смотрите, тут опять же, просто зная вас, вы занимаетесь не простой реанимацией, не просто реаниматолог Московской станции скорой помощи, а вы возите больных на дальние расстояния. Я помню, вы возили там людей из Москвы на границу с Украиной, по центральной России, а самая дальняя, кстати. Ну, мы о другом сейчас поговорим, да, но самая дальняя – это куда?
Ну, у меня конкретно или у наших бригад?
У ваших бригад.
У наших бригад, ну, вот из Ленинградской области забирали, из Воронежской, из Борисоглебска, значит, ну, Курская, там, куда-то из Чувашии. Там.
Почему я об этом спрашиваю? А люди, о которых мы сегодня говорим, они попадают под категорию пациентов, с которыми вы будете работать?
Они могли бы попасть, но мы не успеем. Понимаете, если человек живет за 700 километров, мы никак не успеем за 3 часа к нему выехать.
Нет. Просто им же тоже надо как-то попадать в Москву, он живет за 700 километров. Нет,
человек, который... Ну, а как правило, в Москву они приезжают, когда еще до тех пор, пока они становятся совсем тяжко болящими.
А если они стали тяжко болящими, это приговор?
Если они не... Если для них спасение только одно – трансплантация.
Я понимаю, но вот он уже не может без кислородного баллона, и ему уже надо как-то попасть.
Но мы можем за ним приехать. Просто другой разговор, что эти транспортировки, как правило, платные. Угу. То есть тут вопрос в том, что, опять же, да,
с тех пор... деньги.
Все упирается в деньги. Дело все в том, что с тех пор, как скорую помощь отдали под ОМС, так называемое одноканальное финансирование, то все оплачивает фонд ОМС. Но фонд ОМС вот не оплачивает эти
средства. Это об этом в аритмии говорится?
Я, честно говоря, аритмии не смотрел. Да? Вот, но думаю, что да, потому что это то, что, ну, на слуху у всех медиков. Дело все в том, что сама по себе система страхования, она имеет свои плюсы и минусы, да, и система ОМС тоже имеет свои плюсы и минусы. Но отдать службу экстренной помощи под страховую систему было, на мой взгляд, абсолютной нелепостью. Именно нелепостью даже.
А как это, опять же, чтобы мы понимали все, как это выглядит сейчас в действительности?
В действительности нет. Когда дело касается пациентов, ну, обыкновенных, да...
Звонит человек 03, к нему приезжает скорая помощь.
К нему приезжает скорая помощь. Потом 112. Потом страховая компания, 103. Вот,
103. Да, и 112 тоже.
112 можно, да, но 112 само по себе никуда не выезжает. 112 – это телефон.
Оно переключит на...
Да, оно переключит, да, на 103.
И 103, да. Да. Тоже, да, значит, не лишнее напомнить.
Да. Значит, приезжает скорая помощь. Потом это полис ОМС, и даже без полиса ОМС оплатит либо страховая компания, где так сказать, этот человек застрахован, да, по ОМС, либо территориальный фонд, да, то есть, который все это оплачивает. Да, то есть человек, у которого случилась экстренная помощь, он без помощи не останется. Да, то есть... Вот. Проблема заключается в том, что ОМС, система ОМС не предполагает очень многих вещей. Да? То есть она, например, не оплачивает вот такие транспортировки. Потому что у нас есть закон, да, федеральный закон 323, у нас есть порядок оказания скорой помощи, да, скорая помощь занимается экстренной помощью, скорая помощь занимается медицинской эвакуацией, скорая помощь не занимается транспортировками ради транспортировок. Поэтому, допустим, если человек заболел в Московской области, москвич, да.
Его привезут по месту?
Его не привезут. Его привезут только в том случае, если местная больница даст ему справку, что они не могут оказать ему помощь в полном объеме, да. Потому что существует московская программа территориальных гарантий, да, то, что москвичу положено, да, то, что вот ему город Москва обеспечивает.
То есть, хорошо, а если он заболел не в Московской области, которая здесь вот за МКАДом начинается, если он заболел в Липецкой области?
Теоретически можно добиться, да, если местная больница даст такую справку.
Угу. Да. Но местная больница же не сложно. Или это уже бросает тень на местную больницу?
Это, естественно, что они... бросает тень на местную больницу. У нас были случаи, когда бригады ездили бесплатно, и как раз в Липецкую область, как раз конкретно в Липецкую область.
Это с потолка сейчас?
Нет, ну, вот видите, она так и попали, конкретно, конкретно в Липецкую область, такое было, да, но вообще это бывает крайне редко, потому что больницы местные стараются справок не давать. Я не знаю, читали ли вы сейчас, тоже в Фейсбуке у... Такой есть Александр Егорцев.
Ну, Александр Егорцев знаю, конечно.
Вы не читали, да, историю, как он
переводил... Не подписано, кажется.
Как он переводил своего, как он называется, брата жены, ребенка.
А, читал, читал историю, читали, конечно, да.
Вот, кстати, пример, да, когда местная больница просто отказывается выдавать...
Да, вот откуда я эту историю помню, точно, да. Все, спасибо.
Как раз местная больница, причем это не какая-то районка, да, это областная больница Твери, отказывается выдавать выписные документы.
Да, то есть, казалось бы, вот да, что тут Тверь.
Да, что тут Тверь. Вот, ну, опять Москву, же, да. То есть, понимаете, поэтому что касается медицины, замкат, ну, все очень спорно.
Ну что же, я приводил этот пример. Давайте еще раз я его приведу. Я тут, когда приходят врачи или люди, связанные с фондами, все время привожу, когда этим летом, минувшим, я привозил человека в Суздальскую районную больницу, огромный областной центр. Ночью его принимал дежурный врач, который, посмотрев документы, увидев, что приехали мы из Ивановской области, соседней, сказал, что, ну, ребята, если приехали в Ивановскую область, в тот райцентр, где вы там работаете, вас бы там принял тоже я. Он один, фактически, ну, врачей там много, но вот такой один дежурный врач на две больницы. Ну, днем в Ивановской области, ночью в другом регионе России.
Ну, вот, и такое тоже есть. Вот, а здесь... И вот поэтому, как бы, для того, чтобы такие больные не оставались совсем без помощи, да, был создан вот этот отдел платных медицинских услуг на скорой помощи.
Дорого?
Нет, дешевле, чем у коммерческих структур. Причем существенно дешевле. Вот была ситуация, мы перевозили больного из Мытищ, да, там, в 81-ю больницу, у нас это стоило 10 тысяч, одновременно делала такую же транспортировку больного с соседней койки, одна коммерческая скорая помощь, у них это стоило 25.
Угу. Да. А если человек обращается в платную государственную службу транспортировки, у него ему нужно ждать какой-то очереди? Я так понимаю, что нет. Или всегда будут машины?
Ну, может быть, час-два там приходится.
То, что сутки двое.
Ну, теоретически, ну, понимаете, если, допустим.
Если это скорая помощь, понятно, что человек сутки двое, может, и нет.
Нет. Ну, просто понимаете, мы же не ездим на вызова скоропомощные. Да, мы же не скорая помощь у нас государственными иммунитетами. Муниципальными структурами, оказывается, бесплатно. Мы не ездим на вызова скорой помощи платную, да? Мы ездим только на транспортировке платно, да? То есть, вообще у нас, как бы, наша бригада ездит на бесплатные вызова, да, при необходимости там. Вот, но мы достаточно загружены платными транспортировками. Хотя иногда ездим и на бесплатные.
Ну, иногда это, мне, по-моему, вы рассказывали когда-то, что иногда это все равно там за смену, может быть, пару раз.
По-разному бывает. Нет, по-разному бывает. Вот вчера не было там, а позавчера наша бригада сделала там 4 бесплатных вызова. А еще позавчера врача у нас не было, реаниматолога, заболел доктор. Вот, бригада, как фельдшерская, сделала 8 бесплатных вызовов. То есть,
это просто по вызовам 103.
Просто обычно, нет, это были обычные скоропомощные вызова. Там травма, там, сердце, там, и так далее.
Коль скоро разговор зашел, у нас сейчас госпитализация всегда проводится, если того требует пациент?
Если требует заболевание, там, не пациент.
То есть пациент не может сказать: везите меня в больницу?
Нет. Скорая помощь осуществляется только по показаниям, да, экстренная госпитализация. И вот это тоже, то есть, нет, это правильно, потому что скорая помощь, в общем, не должна быть, чего изволите. Угу. Но исходя из этого, существует другая проблема. Вот, например, эти пациенты, которые, о которых мы говорим, да, они не всегда могут попасть туда, куда им нужно. Потому что они не могут вызвать скорую, допустим, и сказать: отвезите меня в слив, потому что мне пришел вызов.
Им нужно вызвать такси, ехать на такси.
Нужно вызвать такси, а если больной не может ехать на такси, значит, нужно, он должен вызвать какую-то другую, да, какую-то службу, да, которая может его отвезти. Потому что, опять же, да, его можем отвезти не только мы, да, его может отвезти, ну, какая-нибудь коммерческая компания, но только у нас это обойдется человеку там в 4 там, тысячи, там, да, или, допустим, там, сколько у нас получается, врачебная бригада.
Давайте врачебная. Сразу развенчаем миф, что это не идет вам в карман все прям.
Нет, нам врачу. Это в карман не идет, да, я как получал свою зарплату на обычной скорой помощи, так получаю и работаю по платному отделу. Ну, мне-то какая разница, я сегодня работаю на этой бригаде, завтра буду работать на другой. Угу. Вот, абсолютно, да, то есть
это, ну, это просто, чтобы не говорили, что, ага, пришел, вот он еще и романах, и еще и вот,
нет,
и
все. Нет, я получаю свою законную зарплату, да, по квиточку, угу. Вот. Это не, у меня, причем она не зависит от того, сколько вызовов я сделал. Буду я лежать целый день на боку или буду не вылезать из машины, моя зарплата от этого не зависит вообще.
А как было раньше?
И раньше было-то... А, в смысле, раньше как было раньше, моя зарплата?
Нет, не ваша зарплата. Как было раньше с вот этими услугами? Хорошо, там, 90-е годы, например.
Значит, в 90-е годы... Дело все в том, что раньше просто очень многие вещи могли быть решены на уровне... на уровне между собойчика. То есть звонил человек, да, там, говорил мне, ну, в то время легкие не пересаживали, да.
А когда у нас начали пересаживать?
Это несколько лет назад.
А всего?
Да.
То есть раньше человеку для
да,
того,
раньше
чтобы...
человек умирал.
Или умирал, или...
Или он должен был ехать за границу, да, и там его пересаживали. Значит, недавно это начали делать. В институте трансплантологии прошло уже, по-моему, 170 трансплантаций. В институте Склифосовского меньше, но это вот за несколько... 3, по-моему, года это
всего
происходит. Да, то есть... Ну, то есть есть подвижки, есть, слава богу, возможности сейчас. Вот. Опять же, есть сложности, да, но такая возможность есть. Вот, но, понимаете, если раньше, да, до введения этой вот системы ОМС, если до введения вот этих порядков, приказов, законов, да, очень многие вещи, они были не оговорены, поэтому их можно было, ну, решить на месте.
Ну, частным порядком?
Нет, без всякого частного порядка. То есть человек вызывал скорую помощь, да, там. Ну, еще раз говорю, если бы, допустим, в 90-е годы пересаживали бы легкие, да, то вопрос бы решался достаточно просто. Человек бы звонил на 03, объяснял бы ситуацию, ему прислали бы бригаду перевозки, и перевозка бы везла его, это самое, обычная бесплатная перевозка, отвезла бы его в склиф. Значит, поскольку сейчас принят определенный, ну, так называемый, порядок оказания скорой помощи, да, то это не попадает под критерий скоропомощного вызова. Это не скорая и не неотложка. Это медицинская транспортировка. Медицинской транспортировкой вроде бы как у нас скорая помощь просто так не занимается. То есть, опять же, это все можно организовать, это все можно сделать. Это вот вопрос другой, кто за все за это будет платить.
А давайте вернемся к дыхательным больным, о которых мы сегодня больше часть программы говорим, и о взаимодействии с фондом «Дом друзей». Вы как священникам помогаете? Чем помогает фонд «Дом друзей»?
Финансово.
Как это происходит? И сразу, наверное, тут я должен назвать контакты фонда «Дом друзей». Если кто-то захочет, сможет помочь и в этой программе, и фонд «Дом друзей», сейчас мы в двух словах скажем, чем они еще занимаются. Здесь в «Доме друзей» может найти себе, ну, не ночлег, конечно, но какую-то помощь. Бездомные люди могут найти, прийти, их там накормят, дадут одежду. На авиамоторной это находится, неподалеку от метро. Ну, все контакты есть в интернете, есть расчетный счет. Я сейчас его не буду называть, естественно, он длинный. Но центр «Дом друзей». Улица Авиамоторная, дом 20/17, там вход со двора. Есть только мобильный телефон, который тоже мы не можем назвать сейчас, но в интернете, повторюсь, центр «Дом друзей», все есть, ВКонтакте, в Фейсбуке, туда можно обратиться, и рассказать, вернее, расспросить подробнее про дыхательных больных, и вам обязательно расскажут, чем конкретно вы можете помочь. Волонтерская помощь, наверное, требуется.
Им требуется волонтерская помощь, там, им требуется, ну, иногда элементарно продукты принести просто, потому что к кому-то из них там прикреплен соцработник, кто из них, кто зарегистрирован в Москве, да, там, прикреплен соцработник, но не всегда он может это сделать. У кого-то есть родственники, у кого-то нет родственников. Вот, поэтому им нужна волонтерская помощь, им нужно просто человеческое участие во многих случаях, потому что многие из них абсолютно одинокие люди, вот я уже говорил, то есть им нужно, чтобы с ними общались. Вот, и, кроме, ну вот, и, конечно, им всем нужны деньги, потому что, ну вот, мы иногда публикуем в Фейсбуке вот, призывы помогать, потому что, ну, действительно, денег-то нужно много. Помимо того, что квартира стоит сколько-то, да, она может стоить, ну, от, там, 8, ну, вот девочка, вот мы недавно, как раз вчера только, да, как раз Дом друзей тоже помог, там, собирал народ всем миром, и Дом друзей добавил недостающие деньги. От 18 тысяч, да, где-то, да, то у кого-то это может стоить и 25, и 30 тысяч, да, то есть зависит от того, где квартира, где, как нашли, насколько человек нуждается, может жить в комнате, или ему нужна отдельная квартира, да, потому что у этих же больных инфицирование легких, да, происходит. То есть кто-то из них, вот эта девочка, о которой мы сейчас говорили, у нее форма, у нее такое заболевание, при котором легочная инфекция не так часто садится, да, а есть заболевание, вот тот же самый синдром Бёрд-Хобба-Дьюба, когда там практически как при муковисцидозе, да, то есть они хватают любую инфекцию. То есть им нужно отдельное помещение, да, то есть они не могут жить в коммуналке.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у «Радио Вера» сегодня иеромонах Федор Яценчуков, врач Московской станции скорой помощи. Как они относятся к тому, что к ним приходит священник?
А они просят.
Они просят, да?
Я же там не сам по себе появляюсь. Угу. Вот. Нет, они просят, это как раз... Они мне пишут, звонят, я прихожу. Ну, это как раз в этом-то нет ничего необычного, собственно говоря. Ну, вот так получилось, что я просто оказался в центре этой ситуации, а так-то к ним придет, я думаю, любой батюшка из любого храма.
Я понимаю, просто вопрос в том, что это люди, которые когда-то до своей болезни посещали храм.
Да, и... ну в основном, да. Ну, то нет, ну, наверное, есть разные люди, наверное, те, которые.
Которым нужно общение с священником.
Да, они ко мне обращаются. Тем, кому не нужно, или у тех, у кого есть общение с другим священником, они не обращаются.
Ну, кроме как священник, вы еще и как врач тоже консультируете?
Как врач делаю... Я не консультирую этих больных, потому что у меня специалист... Я не пульмонолог. Нет, эти больные состоят все... Ну, вот те, которые находятся в Москве, они все наблюдаются в центре пульмонологии при 57-й больнице. То есть там есть доктора, которые занимаются этими проблемами. Ну вот, но в основном-то этим больным не нужна какая-то постоянная консультация на дому, да, тут... Им нужна... На дому им нужна бывает либо экстренная помощь, либо просто... лечение, когда они обостряются. То есть антибиотики или что-то еще. Это все, ну, происходит либо явочным порядком, как, там, у кого как, да, но если что-то, мы можем подключиться, да, то есть. Потому что, опять же, да, вот как поступил фонд кислород, да, вот для своих больных, они заключили с нами договор, да, вот со скорой помощью, с платным отделом. Вот, и теперь, если есть необходимость, мы просто приезжаем по договору к этим больным. То есть не может приехать и обычная скорая помощь, но тогда она будет с ними поступать согласно стандартам, да? А можем приехать мы и лечить уже как, ну, заниматься тем, что конкретному больному нужно.
Есть у нас вообще какие-то фонды, ну, вот мы назвали фонд «Прав мира», да, который занимается помощью общего характера. Помимо вот «Прав мира» и еще один фонд вы называли?
Ну, хотя бы фонд «Вера».
Фонд «Вера», да, но это фонд помощи хосписам.
Они помогают не только хосписам. Они помогают не только хосписам. Потом это же все очень сложный вопрос, да. Значит, вообще фонд «Вера» помогает не только хосписам, а помогает паллиативным больным вообще. Угу. Вот. Ну, эти больные, в принципе, попадают под категорию паллиативных. Они же неизлечимы. Их можно либо пересадить легкие, либо они неизлечимы. То есть они, по сути своей, это паллиативные больные.
Такой вопрос. Если, просто сейчас сами сказали, если им не пересадить легкие, то они, соответственно, и умрут. Количество людей, которые стоят в очереди на пересадку, оно сопоставимо с количеством операций?
Нет, оно, конечно, гораздо больше.
То есть далеко не все из них дождутся.
Далеко не все из них дождутся. Вот. Причем это же не только эти больные, это же не только вот эти 30 человек, которые вот с редкими заболеваниями, да, есть же еще категория, есть же больные муковисцидозом, есть еще какие-то больные, да, которые тоже стоят в этой очереди.
Это вопрос, мы просто возвращаемся, получается, к тому, с чего начинали, это вопрос недостаточного, я не знаю чего, это к законодательству неприменимо, самосознание, что ли, понимание о том, что такое донорская практика. То есть, если бы у нас ситуация с донорством была проще, то и...
Не совсем так.
Нет?
Не совсем так. Дело в том, что у нас сейчас действует презумпция согласия. То есть, грубо говоря, любой из нас, вот любой из нас...
Может при жизни подписать бумажку
нет,
о том, что...
Нет, это как раз была презумпция несогласия.
А, да?
Да? Вот, нет, у нас может сейчас любой человек подписать бумажку, что он не согласен, да?
Да. А подписать бумажку, что вот я такой-то, такой-то хочу, чтобы после моей смерти мои органы
отошли. Сейчас это не нужно, потому что органы и так заберут, да, или не заберут.
Ага.
Но дело все в том, что ведь забирают органы, это же только в страшных триллерах, да, там слетаются черные там, или белые трансплантологи и выхватывают все органы. Значит, для того, чтобы забрать органы, ну, во всяком случае, да, во всяком случае в Москве, да, за другие места не говорю, а в Москве это достаточно сложная система. То есть не может прийти хирург из своей больницы, да, просто
взять... ножовкой выпилить...
Да, и... да, выпилить даже почку, да, и тут же ее кому-то пересадить налево. Это должна приехать специальная служба, да, которая это дело все, так сказать, этим занимается, да, то есть она должна оценить пациента, да, то есть годится ли он в качестве донора. Вот. Потом это должен быть забор, да. Потом эти органы переправляются в соответствующее учреждение, да, ну, или сам донор переправляется уже в соответствующее учреждение, да, где происходит забор. Вот. И только после этого, значит, органы извлекаются, и они пересаживаются. Поэтому это все очень сложная система, да, поэтому я говорю, с почкой, которую, ну, грубо говоря, вытащили, засунули в холодильник и быстренько перевезли. И в течение там, не помню, там сколько у них, по-моему, 12, что ли, часов почка может быть сохранена. Вот, ее пересадили, да, то с легкими это вот надо вот взять, вот они вот легкие, они еще вот трепещут, да, и тут же пересадить.
Но у нас же, простите, конечно, ну, это естественно, дорогие слушатели, у нас в больницах ежедневно Москвы, да, умирает огромное количество людей по естественным причинам.
Вот то...
Это же больница.
Вот я сбился, когда говорил про ОМС-то, вот, а самое главное-то я не сказал, почему легких мало.
Вот.
Дело все в том, что почка, да, вот я все про почки, да, почка, печень, да, это вещь, ну, мало того, что она долго живущая, она еще и не очень реагирующая на какие-то факторы. Да? То есть человек попал в автоаварию, его привезли в больницу, да, он в глубокой коме, его начинают лечить, его сажают на аппарат ИВЛ, лечат, но он постепенно погибает. Почки у него здоровые, они не пострадали. Печень у него здоровая. Ну, берем ситуацию, когда здоровый молодой человек попадает в эту самую... У него может быть даже здоровое сердце. Но у него всегда будут повреждены легкие, потому что этот больной несколько дней находился на ИВЛ. То есть, во-первых, все-таки ИВЛ – это не физиологичный способ вентиляции. Во-вторых, при ИВЛ в любом случае происходит какое-то инфицирование. В-третьих, есть очень сложные механизмы бактериальной транслокации из кишечника, да, то есть микробы флоры кишечника, они... в неблагоприятных условиях, то есть организм так реагирует на любой стресс, да, что то, что находится в кишечнике, микробы могут переходить через стенку кишки в кровеносные сосуды. И фильтруются они в легких. Они там фильтруются, они там поселяются. То есть легкие уже инфицированы. То есть найти свежие легкие, которые можно пересадить, это очень сложно. Это очень сложно. Причем для пересадки годятся ведь легкие только, ну, достаточно молодых и здоровых людей. То есть бессмысленно пересаживать.
80-летнего человека легких не
видно. Да, потому что они поражены пневмосклерозом. Они, тут дело не в том, что они могут быть даже не инфицированы, они просто поражены пневмосклерозом, они будут просто плохо работать, они не потянут. Я прошу прощения за эти неаппетитные подробности, но это факт, да, это факт. То есть человек должен быть достаточно молодой, достаточно здоровый, и при этом еще недолго находиться на ИВЛ. Поэтому тут как раз все достаточно сложно. Именно поэтому с легкими сложнее всего. Это очень нежный орган. Понимаете, если бы мы пересаживали кишечник, было бы еще сложнее.
То есть есть огромная группа органов, которые пересадить очень сложно.
Да. Просто в силу того, что они очень быстро. Они очень, вот почему нельзя, почему не пересаживают мозг, да? Потому что мозг погибает, моментально погибает. Да?
А может быть, когда-нибудь?
Может быть, когда-нибудь. Вопрос другой, только зачем, да? Что мы получим в результате, да? Какого человека?
Ну, да, это понятно.
Да, это уже вопрос этический, да, но если говорить об органах человеческих, других, не мозге, да, то даже сердце в этом плане более жизнеспособно.
Давайте подведем некий итог нашей программы сегодняшней, уже пора заканчивать. Есть группа больных, о которых мы сегодня говорили, больные с проблемами дыхания. Ими занимается наш сегодняшний гость, в том числе иеромонах Федорит Сенчуков. Он помогает как священник. Есть центр «Дом друзей». Это одни из наследников доктора Лизы. Они находятся на авиамоторной 20/17, вход со двора. Там несложно найти подвальчик с желтой табличкой. Не помню, что написано на табличке, но не «Дом друзей». Ну, несложно найти в этом дворе «Дом друзей». А там вам расскажут, как можно помочь этим людям, которые живут в Москве, ожидают. Они приехали с разных регионов России, они ожидают пересадки легких, которые производятся только в Москве, эти операции делаются. А этим людям надо на что-то жить, снимать квартиру, питаться. Это могут им предоставить такую помощь только фонды. Вот один из них «Дом друзей», благотворительная организация, которая занимается помощью бездомным, тяжело больным, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Сайта у них нет, но они представлены в Фейсбуке, ВКонтакте. Называется «Центр Дом друзей». Об этом мы сегодня говорили с отцом Федоритом Сенчуковым, врачом Московской станции скорой помощи, врачом-реаниматологом. И последний вопрос, еще раз, мы об этом в начале программы проговорили, ну, можно еще раз повторить. Если человек выражает согласие на то, что после смерти его органы пошли на трансплантацию, он может что-то подписать?
Он может написать об этом, но сейчас пока у нас действует так называемая презумпция согласия, это не требуется.
То есть просто приедут, если надо, заберут.
Да, приедут, если надо, заберут. Но поскольку сейчас вопрос стал, что все-таки принять закон, новую редакцию закона о трансплантологии, где будет прописана презумпция как раз несогласия, то, конечно, людям, которые хотят помочь своими органами, ближним, да, то есть пожертвовать себя, да, за други своя, конечно, стоит задуматься о том, как они это оформят. Я думаю, что будет какая-то форма разработана.
И куда можно будет обратиться, тоже скажут.
Ну, видимо, будет регистр. Вот, потому что на Западе, во всяком случае, сделано так, и, в общем, это работает. Потому что это, за этим будущее. Человек должен сам решать, конечно же, что ему делать с собой, но я думаю, что большинство людей, во всяком случае, православных людей, конечно, свои органы пожертвуют.
Иеромонах Федорит Сенчуков, врач-реаниматолог Московской станции скорой помощи, был сегодня в гостях у Светлого радио. Спасибо большое. Я Алексей Пичугин. Прощаемся. Всего доброго. Будьте здоровы.
Светлый вечер. На радио «Вера».